8. Джек ждал у себя в номере, выглядывая сквозь щелочку в задернутых шторах. И, наконец, фургон с номерным знаком для инвалидов выехал на шоссе. Очевидно, это была старая клюшка. А в синем джипе, который последовал за инвалидным фургоном, несомненно, сидела веселая компания из Флинт-Сити. Когда они скрылись из виду, Джек пошел в кафе, плотно подкрепился и изучил ассортимент сопутствующих товаров. Никакой мази с алоэ тут не было и в помине, как и солнцезащитного крема. Но Джек купил 2 бутылки воды и пару возмутительно дорогих бандан. Не самая надежная защита от лютого техасского солнца, но все-таки лучше, чем ничего. Он сел в машину и поехал на юго-запад, туда же, куда укатила компания любителей лезть не в свое дело. Добравшись до развилки, где стоял старый рекламный щит, он свернул к Мэрисвиллскому провалу. Примерно через 4 мили он подъехал к покосившейся дощатой кабинке, стоявшей прямо посреди дороги. Наверное, раньше эта кабинка служила билетной кассой. Когда-то она была ярко-красной, но теперь краска выцвела и стала розовой, словно кровь, расплывшаяся в воде. На закрытом окошке висела табличка: «Аттракцион не работает, развернитесь». Дорога была перекрыта цепью. Джек объехал ее по обочине, сминая колесами перекати поле и лавируя между кустами полыни. И снова вырулил на дорогу, если ее можно было назвать дорогой. По ту сторону цепи полоса плотного грунта представляла собой сплошные ухабы и выбоины, густо заросшие сорной травой, и глубокие ямы, которые никто не пытался заделывать. Впрочем, его Dodge Ram с высоким дорожным просветом и полным приводом легко преодолевал все препятствия. Камни и куски сухой грязи так и летели из-под колес. 2 медленных мили и 10 минут спустя он подъехал к пустой стоянке площадью около акра. Когда-то желтые линии разметки выцвели, асфальт потрескался и раскрошился. Слева, у подножья довольно крутого холма, поросшего кустарником, стоял заброшенный магазинчик. Упавшая вывеска валялась вверх ногами. «Сувениры и подлинные изделия индейских ремесел». Прямо по курсу виднелись остатки широкой бетонной дорожки, ведущей ко входу в пещеру на склоне холма. Вход был наглухо заколочен досками и увешан табличками «Не входить», «Вход запрещен», «Частная собственность» и «Территория патрулируется окружным шерифом».
«Еще как патрулируется», — подумал Джек. «Наверняка заезжают сюда на минутку каждое 29 февраля».
Еще одна раскрошившаяся бетонная дорожка огибала сувенирную лавку, поднималась на холм и спускалась с другой стороны. Сначала она привела Джека к группе заброшенных туристических домиков, тоже закрытых и заколоченных досками. Потом к зданию типа склада или гаража, где, наверное, прежде хранилось различное оборудование или стояли служебные автомобили. Здесь тоже висели таблички «Не входить», но теперь к ним прибавились ярко-красные предупреждения: «Опасайтесь гремучих змей». Джек поставил пикап в чахлой тени склада. Прежде чем выбраться из машины, повязал голову банданой, что придало ему странное сходство с человеком, которого Ральф видел в толпе у здания суда, когда был убит Терри Мейтленд. Вторую бандану он обвязал вокруг шеи, чтобы не усугублять чертов ожог. Джек открыл ящик в багажнике и благоговейно достал оттуда оружейный футляр, в котором лежало его сокровище, его радость и гордость. Винтовка под патрон «Магнум» калибра 300, точно такая же, как у Криса Кайла. Джек смотрел американского снайпера 8 раз. С оптическим прицелом Leupold VX1 он попадал в мишень с расстояния в 2000 ярдов. Ну, если по правде, 4 раза из 6 в удачный день без ветра, но здесь стрелять придется с более близкого расстояния. Ну, если придется. Он заметил в сорняках несколько брошенных инструментов и подобрал ржавые вилы. Пригодятся от гремучих змей. За складским зданием начиналась тропинка, ведущая к вершине холма с противоположной от входа в провал стороны. Здесь было мало растительности. Сплошные камни, словно это не холм, а какой-то утес. Вдоль тропинки валялись пустые банки из-под пива, на некоторых валунах красовались надписи вроде «Спенки 11» и «Здесь был Додик». Где-то на середине подъема дорожка раздваивалась. Вторая тропинка изгибалась и, очевидно, вела обратно к парковке и закрытой сувенирной лавке. Здесь стоял, изрядно побитый погодой, изрешеченный пулями деревянный щит с изображением индейского вождя в головном уборе из перьев. Под ним была нарисована стрелка. Надпись у стрелки выцвела почти полностью. «Лучшие пиктограммы туда». Не так давно кто-то пририсовал вождю пузырь, как в комиксах, и написал внутри маркером. «Кэролайн Аллен сосет мой краснокожий елдак». Эта тропинка была шире, но Джек приехал не для того, чтобы любоваться искусством коренных американцев, а потому продолжил путь к вершине холма. Подъем был неопасным, но в последние годы Джек совершенно забросил физические тренировки и упражнял только руку, подносившую ко рту стакан. Преодолев 3/4 пути, он совсем запыхался. Рубашка и обе банданы насквозь промокли от пота. Он остановился, положил на землю чехол с винтовкой и вилы, согнулся пополам, держась за колени, и стоял так, дожидаясь, когда черные мушки перестанут кружиться перед глазами, а сердцебиение придет в норму. Он приехал сюда для того, чтобы спастись от кошмарной смерти от ненасытного рака кожи, сожравшего его мать. И если в процессе он склеит ласты от инфаркта миокарда, это будет поистине злая шутка. Он уже собрался выпрямиться, но помедлил, прищурившись. В тени под скалистым уступом, на камнях, более-менее защищенных от непогоды, было еще больше граффити. Но если их рисовали детишки, то эти детишки давно мертвы, может быть, много сотен лет. На одном из рисунков человечки из палочек с палками-копьями окружали животное, видимо, антилопу. Ну, в общем, кого-то с рогами. На другом человечки из палочек стояли перед какой-то штуковиной, напоминавшей вигвам. На третьем, выцветшем и едва различимом, человечек из палочек победно вскинул копье, стоя над другим человечком из палочек, распростертым у его ног. «Пиктограммы», — подумал Джек, — «причем не самые лучшие, если верить вождю на щите указателя». «Детишки из детского сада справились бы не хуже, но они останутся, а я исчезну. Особенно, если рак возьмет верх». Эта мысль его разозлила. Он поднял с земли острый камень и колотил по пиктограммам до тех пор, пока от них ничего не осталось.
«Вот так-то», — подумал он, — «вас больше нет, а я есть. Значит, я победил».
Ему вдруг пришло в голову, что, возможно, он сходит с ума или уже сошел. Отмахнувшись от этой мысли, он продолжил подъем. Как оказалось, с вершины холма открывался отличный вид на стоянку, сувенирную лавку и заколоченный вход в Мэрисвиллский провал. Человек с татуировками на руках не был уверен, что Андерсон и компания доберутся сюда. Но если все-таки доберутся, Джек должен устроить им теплую встречу. И уж он устроит, можете не сомневаться. Винчестер не подведет. Если они не приедут, если вернутся во Флинт-Сити сразу, как только поговорят с человеком, с которым приехали поговорить, значит, и Джек сможет ехать домой. В любом случае, заверил его татуированный гость, Джек будет как новенький. Никакого рака.
«А если он врет? Если умеет наделять болезнями, но не умеет забирать их назад? А может, и нет никакого рака? И его тоже нет? Может, я просто схожу с ума?»
Эти мысли он тоже прогнал. Чем меньше думаешь, тем спокойнее. Он расчехлил винтовку и приладил оптический прицел. Стоянка и вход в пещеру были как на ладони. Если они все же приедут, то станут отличной мишенью. Джек уселся в тени под скалистым уступом, предварительно убедившись, что там нет змей, скорпионов и прочей живности. И выпил воды, проглотив заодно и две волшебных пилюльки. Для закрепления эффекта нюхнул порошка из 4-граммового пузыречка, купленного у Коди. Колумбийский снежок только за деньги, как говорится, льгот нет. Оставалось только наблюдать. На протяжении своей карьеры полицейского Джек неоднократно этим занимался. Несколько раз он почти засыпал с винтовкой на коленях, но даже сквозь дрему держался на стороже, чтобы среагировать на малейшие движения. Он просидел так весь день, пока солнце не опустилось к самому горизонту. И только тогда поднялся на ноги, морщась от боли в затекших мышцах.
«Они не приедут», — сказал он вслух. «Сегодня уж точно».
«Нет, не приедут», — согласился человек с татуировками на руках. Или Джеку просто почудилось? «Но завтра ты снова вернешься сюда, да?»
«Конечно, вернется. И завтра, и послезавтра, и всю неделю, если так будет нужно. Да хоть целый месяц». Он спустился к машине, стараясь шагать медленно и осторожно. После стольких часов на жаре не хватало еще подвернуть ногу. Джек убрал винтовку в багажник, выпил воды из бутылки, оставшейся в машине. Вода нагрелась и стала почти горячей. И поехал обратно к шоссе. Там он свернул в сторону Типпета, надеясь, что в городе можно будет купить все необходимое. Во-первых, солнцезащитный крем и, может быть, бутылку водки. Небольшую бутылку. Все-таки надо ответственно подходить к делу. Ну, просто чтобы лечь на паршивую кровать и спокойно заснуть, и не думать о том, как ему в руку подтолкнули ботинок. Господи, вот нахрена он попёрся к тому треклятому амбару в Каннинге? На дороге Джек разминулся с машиной Клода Болтона, который возвращался в Мэрисвилл. Они не обратили друг на друга внимания.